Александр Мура «Кровь на погонах». Александр Мура. 2026. Все права защищены. Любое воспроизведение, распространение или использование текста полностью или частично без письменного разрешения автора запрещено. Все персонажи и события романа являются художественным вымыслом. Любое сходство с реальными людьми, организациями или событиями случайно либо использовано в художественных целях. Аннотация. Сочи. Смерть влиятельного бизнесмена Льва Аронова сначала кажется обычным делом для местного управления. Но сотрудник ФСБ Артем Волков быстро понимает, за этой смертью скрывается нечто большее, чем деньги, связи и борьба за влияние. Тайные маршруты, исчезнувшие свидетели, подмененные биографии, архивы, которые нельзя открывать, и ребенок, чье имя может разрушить старые договоренности, все это постепенно складывается в одну страшную картину. Чем ближе Волков подходит к правде, тем яснее становится, в этой игре невозможно остаться чистым. Одни убивают. Другие молчат. Третьи подписывают документы. А самые опасные – те, кто умеет превращать кровь в государственную необходимость. Чтобы победить, Волкову придется сделать первый шаг туда, откуда уже не возвращаются прежними. Самые опасные люди – не те, кто проливает кровь, а те, кто умеет оформлять ее как необходимость. В Сочи море редко бывает спокойным. Даже когда поверхность кажется ровной, под ней всегда что-то движется. Течение, грязь, нефть, чужие тайны, выброшенные на берег слишком поздно. Артем Волков знал, город умеет притворяться курортом. Но за фасадами санаториев, за кабинетами, за служебными коридорами и закрытыми воротами жила другая реальность. Там не спрашивали, кто виноват. Там спрашивали, кого удобнее назначить виновным. Пролог. Кабинет с видом на Черное море. Лев Аронов не любил Сочи в ноябре. Летом город врал шумно и почти весело, музыкой с веранд, запахом рыбы на углях, женщинами в белых платьях, чужими деньгами, детьми, уверенными, что море придумали специально для них. Летняя ложь была понятной. Все приезжали ненадолго, покупали себе 10 дней другой жизни и делали вид, что так и надо. Ноябрь врал тише. Пальмы мокли вдоль дороги, черные, как люди на похоронах. Пустые кафе держали включенный свет, будто ждали гостей, которые передумали жить. На набережный ветер гонял целлофановый пакет. Пакет долго бился о ножку скамейки, зацепился за ржавый болт и повис. За стеклами дорогих отелей сидели редкие постояльцы. Не туристы. Скорее те, кого в других местах сегодня видеть не хотели. Аронов ехал один. Водителя он отпустил у нижних ворот санатория. Сказал, что пройдется. Сказал легко, даже с раздражением, так, чтобы водитель не вздумал спорить, и потом, если спросят, повторил именно это. Лев Давидович был спокоен, хотел пройтись, ничего необычного. Охрана видела его по камерам, но не останавливала. Здесь его знали все – строители, садовники, администраторы, сменные охранники, старый электрик с вечным запахом дешевого табака. Электрик называл его Львом Давидовичем так, как раньше называли заведующих, от которых зависела путевка в хороший корпус. Санаторий «Лазурный склон» официально стоял на реконструкции. В старых бумагах он проходил как лечебное учреждение для работников отрасли, которое уже толком не существовало. В новых, как инвестиционный объект с перспективой создания многофункционального оздоровительного комплекса. В реальности это было ничье тело, которое несколько лет делили люди, никогда здесь не лечившиеся. Аронов остановился перед центральным корпусом и поднял голову. На верхнем этаже горело одно окно. Его окно. Точнее, кабинет, который ему выделили на последние 2 месяца, пока юристы переписывали то, что без них давно решили. Из кабинета было видно море, кусок старого парка и бетонную лестницу к закрытому пляжу. На стене висела карта будущей застройки, аккуратная, теплая, почти красивая. На ней не осталось ни старых корпусов, ни кипарисов, ни лечебного пляжа с деревянными грибками. Там были стекло, террасы, апартаменты, паркинги и слова, придуманные людьми, которые умели продавать воздух дороже земли. Аронов поправил шарф. Под воротником рубашки выступил пот, хотя вечер был холодный. «Не страх», — сказал он себе. «Влажность. Здесь все липло к коже, воздух, соль, обязательства». В кармане пальто лежала флешка. Почти пустая.